Радио Свобода. Эти и другие новости читайте и слушайте на нашем сайте в интернете www.svobodanews.ru.
С новостями дня Екатерина Безгачина. Вы слушаете «Свободу в полдень» и сегодня в нашей программе. В Москве продолжается Международный журналистский конгресс. На повестке дня – вопросы безопасности профессии журналиста. Небывалая жара в центральной полосе России, побит рекорд, державшийся более 100 лет. Столичная прокуратура изучает признание 18-летнего москвича, мог ли подросток совершить 37 убийств на почве расовой ненависти. Эти темы, обзор свежих газет, новости Москвы и Петербурга, спорт, экономика и многое другое в нашей программе. Сегодня в Москве продолжается Всемирный конгресс Федерации журналистов. Несмотря на то, что этот масштабный и престижный форум первый раз проводится в России, практически все официальные лица вчера проигнорировали его открытие. Темы, которые обсуждаются на конгрессе, самые злободневные. В первую очередь это безопасность профессии журналиста и свобода прессы. На Всемирном конгрессе Федерации журналистов работает наш корреспондент Данила Гальперович. Сейчас он на прямой связи со студией «Радио Свобода». Добрый день, Данила.
Добрый день.
Расскажите, пожалуйста, какие темы обсуждаются сегодня и кто из заметных фигур принимает в этом обсуждении участие?
Ну, надо сказать, что тема безопасности журналистов, самой работы их и возможного давления или преследования со стороны государства и каких-либо других заинтересованных групп обсуждались накануне, когда еще до официального открытия Конгресса прошла дискуссия о безнаказанности насилия, проявляемого в отношении журналистов. Сегодня на Конгрессе обсуждается другая важная тема. Это толерантность при освещении религиозных тем. И надо сказать, что здесь мнения очень варьируются. Журналисты из исламских стран, которые присутствуют на Конгрессе, говорят о том, что журналисты в принципе во всем мире должны очень аккуратно подходить к этим темам, чтобы не спровоцировать какой-либо большой скандал, чтобы не спровоцировать столкновение представителей религий. Ну, а есть и другое мнение, естественно, говорят журналисты о том, что независимо от того, какие карикатуры или как задевается тема, скажем, межрелигиозных отношений, все равно к ней нужно подходить с большей терпимостью, в основном со стороны государства. Во всяком случае, санкции официальные против газет и так далее нельзя принимать. Надо сказать, что еще здесь работают разные секции, и в ходе их работы журналисты буквально учатся опыту друг друга. Есть серьезные пособия по журналистской работе. И, конечно, этот форум не только обсуждение, но еще и обучение.
Скажите, пожалуйста, Данила, ну вот сегодня и в течение следующих дней Конгресса, он, напомню нашим слушателям, продлится до четверга, планируется ли возвращение к обсуждению именно российских тем, тем, актуальных в первую очередь для России?
Российские темы, надо сказать, возникают в каждой из секций. То есть, например, и в обсуждении толерантности в отношении религиозных тем тоже была российская тема, потому что в России были попытки цензурировать, например, переиздание карикатур. И в ходе просто обсуждения условий работы журналистов также говорится о том, что в России они не самые лучшие из-за, опять же, сокращения пространство свободы прессы, да и из-за того, что работодатели, в общем, очень часто, как и во всем мире, пытаются ущемить права журналистов. Так что российские темы всплывают, что называется, буквально в каждой секции.
Спасибо, Данила. На прямой связи с нашей студией со Всемирного конгресса Международной федерации журналистов был наш корреспондент Данила Гальперович. Поможет ли этот форум донести до властей опасения относительно безопасности и свободы, в первую очередь свободы профессии журналиста, которые есть в журналистском сообществе? Этот вопрос я задал одному из участников конгресса, президенту Фонда защиты гласности Алексею Симонову.
Я боюсь, что нет, и наглядно этому свидетельство вчерашнее открытие, на которое вместо Лужкова был его зам, вместо Миронова был Шмаков, вместо Горбачева вообще никого не было, а был почему-то замминистра печати Чечении, значит, который зачитал приветствие Кадырова. Такое издевательское безразличие к теме Конгресса, которое на самом деле вызывает очень серьезную поддержку у людей, которые занимаются этой проблемой, потому что речь идет не просто о, там, о расследованиях и так далее, речь идет о безопасности и безнадежности этой безопасности, потому что речь идет о людях, которые безнаказанными остаются практически каждое второе преступление против журналистов, если не выше процент.
А как вы относитесь к идее, которую высказал главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов? Я имею в виду идею о создании Международного бюро расследований смертей журналистов.
С одной стороны, это очень хорошая идея, с другой, очень трудно осуществимая, потому что во всем мире деньги, которые журналистика могла бы вложить в это, не принадлежат журналистам. И поэтому опять это будет, как говорит товарищ Путин, шпионское гнездо, оплачиваемое, значит, американскими деньгами, либо этого не будет. А это очень огорчительно, потому что на самом деле это дорогое удовольствие, то, что предложил Дмитрий.
Говорил президент Российского фонда защиты гласности Алексей Симонов. Как сделать профессию журналиста более безопасной? Об этом я спросил еще одного участника продолжающегося в Москве Конгресса Международной Федерации Журналистов, директора Центра экстремальной журналистики Олега Панфилова. Возможно ли сделать профессию журналиста в современном мире и в России в том числе более безопасной? И если возможно, то что для этого требуется от властей?
Изменить программу обучения на факультетах журналистики – это в первую очередь. И когда мы разрабатываем свои образовательные программы, ну, они, конечно, выглядят все-таки менее эффективно, как факультеты журналистики, тренинги, семинары, то мы стараемся обучать журналистов, которым меньше 30 лет. Это наиболее обучаемые. К сожалению, те журналисты, которые поработали долгое время в советской прессе, в советских СМИ, их трудно обучать, трудно им объяснять, что такое свобода слова. И самое главное, трудно объяснять, что самый грамотный журналист – это юридически образованный журналист. Поэтому для того, чтобы изменить ситуацию, сделать профессию журналиста более безопасной, это значит, что журналисты должны быть в первую очередь юридически грамотные, когда они могут защищать свои права в любых ситуациях, начиная с того, что должен предпринять журналист, когда его задерживает милиционер на улице во время разгона митингов и демонстраций.
Будете ли вы поднимать на этом конгрессе вопросы, связанные с недавними акциями протеста оппозиции в российских городах, когда от рук представителей правоохранительных органов пострадало немало представителей СМИ? Ваша организация пыталась как-то предотвратить эти инциденты, выдавая, в частности, специальные жилеты, насколько я помню. Этот вопрос как-то будет обсуждаться?
Ну, во-первых, он так вскользь уже обсуждался, или точнее упоминался. Тут дело-то не в обсуждении, потому что со стороны журналистов не было никаких нарушений ни профессиональной этики, ни закона. А вот со стороны сотрудников милиции нарушения были очевидные, и, скорее всего, мы сейчас уделим немного времени, примерно через неделю или полторы мы закончим составлять свой доклад, в котором уже скажем точно цифры пострадавших журналистов во время четырех акций протеста, включая Самару, и по нашим подсчетам уже более 60 журналистов, которые подвергались той или иной степени давления, это задержание и избиение.
Говорил директор Центра экстремальной журналистики Олег Панфилов. Репортажи с продолжающегося в Москве Всемирного конгресса Международной федерации журналистов слушайте в наших следующих информационных программах. Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень» и главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Состояние солдата Романа Рудакова, с февраля ожидающего в госпитале имени Бурденко операции по трансплантации кишечника, резко ухудшилось. По информации организации «Солдатские матери Петербурга», он находится в реанимации. В Ставрополе с диагнозом пищевое отравление госпитализировано уже более 60 человек, 11 из них – дети. В Воронеже активисты оппозиционной коалиции «Другая Россия» проводят сегодня акцию в поддержку требования обеспечить соблюдение их гражданских прав. Первоначально планировался марш несогласных, но местные власти его запретили, разрешив митинг. В Москве продолжает работу Всемирный конгресс Международной федерации журналистов. Министр обороны Израиля Амир Перец потерпел поражение на выборах лидера партии труда, входящей в правящую коалицию. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Итоги Каннского кинофестиваля, интервью с канадским мультипликатором Стивом Ландретом, обзор книжных новинок, короткие истории о любви Владимир Набоков и Вера Слонин. Эти и другие интересные сюжеты сегодня, как всегда, по вторникам в 2 часа дня в радиожурнале «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Не пропустите! А сейчас в эфире «Свобода в полдень» и время узнать, о чем пишет сегодняшняя центральная пресса. Одна из сквозных тем – подготовка партии «Единая Россия» к декабрьским выборам в Госдуму. Спикер Нижней палаты Борис Грызлов уже готов назвать фамилии тех политиков, которые возглавят предвыборные списки. Интересно, что мэр Москвы Юрий Лужков и президент Татарстана Ментимир Шаймиев возглавят не федеральные списки, как это было на прошлых выборах, а региональные. Слово Мумину Шакирову.
«Нерушимый блок губернаторов и министров» — с таким ироничным заголовком вышла газета «Время новостей». «Единая Россия» начала отбор политических тяжеловесов для партийных списков. Автор статьи пишет о том, как спикер Госдумы Борис Грызлов дал команду региональным организациям, чтобы те, в свою очередь, начали отбор кадров в местных и первичных организациях партии. Работа предстоит нелегкая. Из нескольких тысяч человек придется отобрать 600. Именно столько кандидатов должно войти в партийный список «Единой России». Помимо партийного списка, единороссам надо определиться и с первой федеральной тройкой. Правда, на прошлых выборах список «Единой России» возглавляла не тройка, а четверка. Собственно, Борис Грызлов, глава МЧС Сергей Шойгу, мэр Москвы Юрий Лужков и президент Республики Татарстан Ментимир Шаймиев. Грызлов и Шойгу, вероятно, войдут в тройку и на этот раз, а Лужков и Шаймиев, скорее всего, возглавят региональные списки партии по Москве и Татарстану, предполагает «Время новостей». Вообще, «Единая Россия» продолжит свою практику возлагать на губернаторов роль паровоза в региональных списках. Сейчас в рядах нашей партии практически все губернаторы. Думаю, что не менее половины возглавят региональные списки, а может и больше, рассказывает Борис Грызлов. Далее спикер уверенно заявляет о том, что руководство партии не боится обвинения оппонента в использовании паровозов. Газета «Ведомости» в статье «Слияние и дробление» продолжает предвыборную тему и пишет о тактике медведей в проблемных регионах. В некоторых из них первые номера получат популярные депутаты, а не губернаторы. К примеру, одну из групп в Самаре генсовет партии уже рекомендовал возглавить депутату губернской думы Алексею Ушамирскому, говорит замсекретаря политсовета регионального отделения «Единой России» Александр Живайкин. А список в Ставропольском крае вместо исключенного из партии губернатора Александра Черногорова может возглавить вице-спикер Госдумы Владимир Катренко, полагает политолог Ростислав Туровский. Автор статьи, ссылаясь на Бориса Грызлова, пишет о том, что медведи пойдут не одной, а двумя-тремя колоннами. Эксперты считают, что дробление только усилит конкуренцию внутри региональных элит. Закон о выборах депутатов Госдумы позволяет партии сформировать список не менее чем из 80 и не более чем из 155 региональных групп. У «Единой России» региональных групп будет от 84 до 88. Из них 50% возглавят губернаторы. Вот такие предварительные расчеты подводит газета «Ведомости». Окончательное число групп и кадровый состав предвыборного списка, по словам Грызлова, утвердит съезд, который пройдет 1 октября этого года в Москве. Выборы начались, а это уже заголовок в газете «Известия». И тут главным героем статьи стал спикер Госдумы Грызлов, который не скрывает политические амбиции. По его словам, единороссы намерены не только получить большинство в Госдуме, но и большинство в правительстве, которое будет сформировано после президентских выборов. Борис Грызлов дал понять, что это может быть одним из условий утверждения в парламенте кандидатуры премьера. Цель такого стремления к большинству и в законодательной, и в исполнительной власти – выполнение плана Путина. Его в качестве своей «Единая Россия» сформулировала на основе 8 президентских посланий. И, наконец, одна из последних цитат Бориса Грызлова в газете «Известия». «Мы готовы нести ответственность за реализацию плана Путина в 2007, в 2008 и в последующих годах». Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
На Украине у политиков тоже немало забот. Парламентские выборы состоятся здесь на 2 месяца раньше, чем в России, 30 сентября, если, конечно, Виктор Ющенко и Виктор Янукович соблюдут достигнутую об этом договоренность. Сегодня в Киеве ожидается заседание Верховной Рады, на котором депутаты должны принять 3 пакета законопроектов, призванных обеспечить проведение 30 сентября досрочного голосования, рассказывает Владимир Вахненко.
После почти 2-месячного противостояния депутаты 2 оппозиционных фракций, блока Юлии Тимошенко и пропрезидентской нашей Украины, возвращаются в Верховную Раду. В течение 2 дней, 29 и 30 мая, парламентарии намерены утвердить ряд законов, гарантирующих проведение честных внеочередных выборов в Верховную Раду, а также несколько законов, необходимых для вступления Украины во Всемирную торговую организацию. Кроме того, депутаты собираются подтвердить результаты голосования по документам, принятым после 2 и 26 апреля, когда президент Виктор Ющенко подписал 2 указа о прекращении полномочий нынешнего парламента. Затем, по словам представителя партии регионов Анны Герман, как минимум 151 парламентарию от оппозиционных фракций блока Тимошенко и нашей Украины предстоит выполнить данное ранее обещание, окончательно отказавшись от своих мандатов. Это приведет к неправомочности Верховной Рады, поскольку в ее составе останется менее 2/3 от общего числа депутатов, и по Конституции Украины это станет основанием для досрочных выборов.
Если оппозиция сложит мандаты, появится законное основание для распуска парламента. И только после этого, как Верховный Совет примет решение о распуске парламента, может быть оглашена официальная дата выборов.
Президент Виктор Ющенко, премьер Виктор Янукович и спикер Верховной Рады после затяжных переговоров ранним утром в воскресенье объявили, что выборы состоятся 30 сентября. Существует ли вероятность, что достигнутые договоренности будут сорваны, продолжает Анна Герман.
Мы всегда держим свое слово, и мы будем держать свое слово до последнего. Если оппозиции и президенту выборы осенью уже не выгодны, а выглядит это именно так, значит, кто-то из них будет пытаться сорвать эти договоренности.
В свою очередь, оппозиция подозревает в срыве договоренностей как партию регионов, так и их партнеров по коалиции, и прежде всего коммунистов. Выступая на воскресном митинге сторонников коалиции, лидер Компартии Петр Симоненко призвал дождаться решения Конституционного суда по вопросу о соответствии основному закону указа президента о распуске Верховной Рады.
Наша задача – добиться, чтобы решение Конституционного суда было вынесено. Сбор подписей за недоверие президенту надо активизировать и этим обеспечить гарантию, что мы, народ Украины, создадим все предпосылки для честных, законных и конституционных выборов.
А накануне сегодняшнего заседания Верховной Рады коммунисты потребовали от Виктора Ющенко отменить его указы о переподчинении президенту внутренних войск МВД, об отставке Святослава Пискуна с должности генпрокурора, а также об увольнении 3 судей Конституционного суда. В противном случае коммунисты пригрозили сорвать голосование по законопроектам, необходимым для проведения внеочередных парламентских выборов. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве и многих других городах центральной полосы России сегодня, по прогнозам синоптиков, будет побит температурный рекорд более чем 100-летней давности. Воздух прогреется до 36 градусов. 2 года назад, в это же время года, из-за жары отключилось электричество в нескольких районах Москвы. И чтобы ситуация не повторилась, РАО ЕС России ввело ограничения на подачу энергии промышленным предприятиям в столице. Продолжит тему Ольга Вахоничева.
В этом году аномальной погодой май удивил даже опытных синоптиков. Первая декада месяца выдалась очень холодной, зато третья побила всевозможные рекорды по жаре. По словам ведущего специалиста Центра ФОБОС Марины Макаровой, этот май перекрыл температурный рекорд месяца, который был установлен в 1891 году и продержался более 100 лет.
Равнялся он 31 градусу и 80. Сегодня уже максимальная температура достигла 32 градусов и 70. То есть в центре России, не только в столичном регионе, а и в Поволжье, и на юге России, мы отмечаем аномально теплую погоду уже достаточно продолжительное время. То есть, по крайней мере, в течение вот последних 10 дней у нас отмечается такая аномально теплая погода. И в последней 5-дневке аномалия достигла уже 8-11 градусов. То есть здесь на целая обойма рекордов. Это не только в Москве, и в других областных центрах Центрального федерального округа, Верхнего Поволжья и в Нечерноземье.
До середины недели жара сохранится. По прогнозам метеорологов, в столице воздух будет прогреваться до 35 градусов. Лишь к пятнице в Москве будет несколько прохладней.
Ожидаем разворот ветра на северный и северо-восточный и прохождение холодного фронта в пятницу. Его прохождение будет сопровождаться кратковременными дождями. В отдельных районах, возможно, будут грозы, не исключен даже град. Также ждем и шквалистое усиление ветра где-то до 15 метров в секунду, возможно. В пятницу, субботу температура будет держаться максимальная на уровне 22-27 градусов. Ну, а в воскресенье уже постепенно начнется повышение там до 24-29 градусов днем.
Майская жара в этом году превысила климатическую норму не только июня и августа, но и самого жаркого месяца года июля. По словам синоптика Марины Макаровой, сейчас даже ночная температура воздуха выше среднестатистической дневной летних месяцев. Синоптики уверены, что подобная аномалия происходит на фоне глобального потепления.
У нас растет среднегодовая температура, растут среднемесячные температуры. Не для каждого месяца, но это случается все чаще и чаще. Ну и как бы считают, вот как проявляется в конкретной погоде уже глобальное потепление, это действительно увеличивается количество аномально теплых дней. Конечно, это происходит на фоне глобального потепления.
В столице резко выросло энергопотребление. По большей части это связано с работой кондиционеров. Во избежание перегрузок на подстанциях московская энергетическая компания решила ввести ограничения в небытовом секторе. Жилые дома эта мера не коснется. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Как вы переносите жару? Этот вопрос задала прохожим на улицах Пскова наш корреспондент Анна Липина.
Мне жара не мешает. Я жару люблю. Жара – это не холод. Единственное неудобство – ночью. Если бы у нас дома были с кондиционерами, и спать было бы хорошо, вообще бы было замечательно. А днем ничего страшного.
Никаких вообще не создает, потому что жарко, нормально. Можно позагорать, покупаться, отдохнуть. Летняя погода нормальная. Давно не было такого.
Ну, жара, конечно, уж вымотала. И дома душно, на улице жарко, на огороде ничего не растет, картошки, наверное, вообще в этом году не будет. Все нужно поливать. И самим уж, конечно, на работе душно там. Конечно, неудобства есть.
Я как жил в Астрахани, и там все время у нас была почти такая же погода, а сюда приезжаешь, и хочется, чтобы тоже было жарко, и чтобы покупаться и отдохнуть.
Да ну какие неудобства? Ну, кому она нравится, жара-то? Жара она есть, жара не днем, говорю, еще на работе нормально кондиционеры, а дом вообще дышать нечем, не уснешь вечером.
Огород тяжело копать.
Ну, давление подскакивает, самочувствие плохое.
Своим мнением о рекордной, установившейся на улицах жаре с нашим корреспондентом Анной Липиной делились жители Пскова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в 7 часов вечера на наших волнах в прямом эфире программа «Время гостей», посвященная последним актуальным политическим событиям в России. И очередным ее участником станет президент фонда «Индем» Георгий Сатаров. С ним будет беседовать наш политический обозреватель Михаил Соколов. Повтор этой программы завтра в 4 часа утра. Во второй половине часа «Свободы в полдень», новости Москвы и Петербурга, признание московского подростка в серии страшных убийств на почве национальной ненависти, газеты Владимирской области о предстоящем Петербургском экономическом форуме, экономика, инвестиционная программа российской электроэнергетики и рост вкладов частных лиц в российских банках и завершение программы «Спорт. Открытый чемпионат Франции по теннису».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве продолжает работу Всемирный конгресс Международной федерации журналистов. Сегодня на форуме обсуждается толерантность при освещении религиозных вопросов. В Воронеже активисты оппозиционной коалиции «Другая Россия» проводят сегодня акцию в поддержку требований о соблюдении их гражданских прав. Первоначально планировался марш несогласных, но местные власти его запретили, разрешив лишь митинг. Состояние солдата Романа Рудакова, с февраля ожидавшего в госпитале имени Бурденко операции по трансплантации кишечника, резко ухудшилось. По информации организации «Солдатские матери Петербурга», он находится в реанимации. В Ставрополе с диагнозом пищевое отравление госпитализировано уже более 60 человек, 11 из них – дети. Причина массового отравления, предположительно, некачественные пирожные, продававшиеся в магазинах. Посольство России в Тбилиси частично возобновило выдачу въездных виз гражданам Грузии. Оформление виз было приостановлено в сентябре прошлого года, после того, как в Тбилиси была арестована группа российских офицеров, обвиненных в шпионаже. В Тбилиси найден мертвым депутат от оппозиции Звият Схеладзе. В столице Шри-Ланки Коломбо ужесточены меры безопасности после того, как боевики группировки «Тигры Тамилы» взорвали на дороге фугас. Министр обороны Израиля Амир Перец потерпел поражение на выборах лидера партии «Труда», входящей в правящую коалицию. Суд в Пекине приговорил к смертной казни высокопоставленного чиновника, замешанного в коррупции. Савеловский суд Москвы рассматривает сегодня жалобу главы фонда «Образованные медиа» Мананы Асламасян на изъятие документов организации.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Петербурге на крупной международной конференции обсуждают в эти дни вопросы безопасности ядерной энергетики. А московские власти конкретизируют планы реконструкции еще одной крупной автомобильной трассы – Дмитровского шоссе. Об этих и других новостях двух крупнейших российских городов Татьяна Волович.
Петербург. Мировые тенденции в обеспечении ядерной безопасности обсуждают в эти дни в Петербурге ведущие специалисты стран, располагающих объектами атомной промышленности. Международная конференция такого уровня проводится в России впервые. К 2025 году мощность атомных электростанций в России должна быть увеличена в два раза за счет строительства более 20 новых энергоблоков. В то же время остро стоит вопрос о переработке и хранении существующего отработавшего ядерного топлива. Так, например, хранилище Ленинград АЭС уже исчерпала свой ресурс, а новое должно быть введено к 2010 году, сообщил начальник управления ядерной и радиационной безопасности физико-энергетического института имени Лейпунского Александр Агапов.
Не секрет то, что на станциях канального типа РБМК топливо накапливается. Если мы не создадим хранилище отработавшего ядерного топлива, на эти средства, я могу сказать, выделено 30 миллиардов рублей до 2009 года. То есть в 2009 году, в начале 2010 года максимум, мы уже будем пускать в эксплуатацию хранилище, в первую очередь, отработавшее ядерное топливо. И туда уже будем проводить транспортировку топлива с Ленинградской атомной электростанции.
Москва. Во втором полугодии 2007 года начнутся работы по реконструкции Дмитровского шоссе. Реконструкция пройдет в три этапа. В первую очередь будет расширен тоннель под мостом Малой окружной железной дороги. В каждую сторону будет построено по 5 полос движения. Также предусмотрено расширение Дмитровского шоссе до 5 полос в каждую сторону на участке от 7-го автобусного парка до Бескудниковского бульвара. Второй и третий этапы также предполагают расширение определенных участков шоссе до 4-5 полос в обе стороны. Работы по реконструкции Дмитровского шоссе планируется завершить в 2009 году. Петербург. Сегодня в Куйбышевском федеральном суде начнутся слушания по уголовному делу в отношении Сергея Григорьева, предполагаемого виновника ДТП на Пушкинской, в котором погибла девушка и пострадали еще 9 человек. 18 ноября 2006 года автомобиль, за рулем которого находился Сергей Григорьев, на большой скорости врезался в компанию молодых людей, собравшихся в сквере у памятника Пушкину. Экспертиза показала, что у Сергея Григорьева была средняя степень опьянения. Техническая экспертиза однозначно установила, что до аварии автомобиль был исправен. Москва. В столичном регионе из-за аномально жаркой погоды могут активизироваться змеи. Как сообщают зоологи, в жаркие дни змеи начинают вести себя активнее. Встретить их можно не только в подмосковных лесах, но и на садовых участках. Ранняя теплая весна также способствовала размножению змей, поэтому предстоящим летом можно ожидать заметного увеличения их количества. Сейчас в Подмосковье не действуют организации, которые ранее занимались отловом змей и сбором змеиного яда, поэтому за змеиным поголовьем никто не следит. Новости Москвы и Петербурга. 29 мая. Татьяна Волович.
Вы слушаете «Свободу в полдень», и сейчас еще об одной новости, всколыхнувшей московскую общественность. Прокуратура Юго-Западного округа столицы расследует дело о серии преступлений, якобы совершенных на почве национальной ненависти 18-летним подросткам. В убийстве 37 человек сознался москвич Артур Рено. Он и его приятель, также 18-летний Павел Скачевский, были задержаны в середине апреля за убийство предпринимателя Карена Абрамяна. Даже многое повидавшие следователи сомневаются, что двое молодых людей были способны осуществить столь страшную серию убийств. Однако первые показания подозреваемых уже подтвердились, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
18-летнюю учащуюся школы иконописи имени Киселева Арту Рено, по данным прокуратуры Юго-Западного округа Москвы, признался в совершении 37 убийств на национальной почве. Вместе с ним также был задержан студент Российского государственного университета физкультуры 18-летний Павел Скачевский. По словам Артура Рено, они действовали вместе. Юноша рассказал о том, как они казнили людей. В его рассказах, если судить по сообщениям средств массовой информации, прозвучала такая фраза, как «очистить город». Убивали скинхеды уроженцев Кавказа и Центральной Азии. Скинхед, как пишут российские средства массовой информации, заявил оперативникам, что со школы ненавидит кавказцев, которые приезжают в Москву, объединяются и притесняют русских. Свою первую казнь подростки совершили 21 августа 2006 года. Именно в тот день другие скинхеды устроили взрыв на черкизовском рынке столицы. Националисты спровоцировали на драку несколько человек, предположительно уроженцев одной из центральноазиатских стран. В ходе драки Рено несколько раз ударил ножом одного из них. Скинхеды выбирали своих жертв на окраинах Москвы, преимущественно в так называемых спальных районах города. Обычно они наносили людям не менее 20 ножевых ранений. Зачастую не удавалось установить личности убитых, поскольку их тела были изуродованы. Прокуратуре Юго-Западного округа Москвы рассказали, что Рено и Скачевский были задержаны после нападения на предпринимателя Карена Абрамяна. Скинхеды нанесли ему 20 ножевых ранений, после чего попытались скрыться на трамвае. Очевидцы нападения на Абрамяна вызвали милицию. Подростки были задержаны. Оказалось, что момент убийства Абрамяна был запечатлен камерой наблюдения на подъезде дома. Адвокату Симону Цатуряну часто приходится в Москве представлять интересы своих соотечественников, на которых нападают скинхеды.
Официально я не представляю интересы потерпевшей стороны, семьи Абрамяна. Хотя я в курсе из источников правоохранительных органов о том, что там произошло. Подтверждалось, по крайней мере, первоначально, что убийство носит мотив на почве межнациональной розни, постольку еще, что лица задержанные в тот же день совершили убийство другого человека, гражданина Таджикистана. Более того, со мной общался адвокат, представляющий этого лица, гражданина Таджикистана. И вот эта связь по времени и фигурантов прослеживалась. То есть оба эти убийства были совершены в один и тот же день. И там примечательно было количество ножевых ранений. Их там несколько десяток было, что свидетельство об особой жестокости убийства. Что также косвенно о том, что, значит, все-таки это убийство было совершено по указанному мотиву.
Адвокат Симон Цатурян согласен с утверждением, что ксенофобия стала одной из главных проблем России.
Эта проблема есть. Ну, как вы представляете себя, если, скажем, люди себя не чувствуют себя безопасно? И особенно на тот период, когда конец апреля каждый год у нас это очень проблематичная дата. В прошлом году в это же время было убийство Вигена Абрамянца. Мы даже пытались обратить внимание в своих комментариях и обращениях в правоохранительные органы, что следует какие-то действительно меры принять, чтобы вот такие демонстративные акции с тяжелейшими последствиями не произошли. Это, наверное, бич сегодняшнего дня.
В борьбе с ксенофобией необходим комплексный подход. Нельзя ограничиваться только ужесточением законодательства, убежден адвокат Симон Цатурян.
Те категории преступлений, там, где ужесточается закон, они сами по себе только из-за этого прекращаются или становятся меньше? Такой статистики, по крайней мере, у меня нет. Но не думаю, что это единственная мера, которая вот могла бы так кардинально повлиять на динамику данного вида преступлений. Не думаю. Тут, наверное, комплекс мер все-таки следует принять. И чаще всего это преступления совершают лица из неблагополучных семей. Это закомплексованность воспитания, отсутствие элементарных представлений о представителе вот данной категории национальности. Если речь идет о нас, наших соотечественниках, просто нет абсолютной тут и логики в том числе, что может быть направлено на устрашение, на то, чтобы мы покинули или не жили здесь. Ну, просто это полный абсурд, потому что, исходя хотя бы из того факта, что на сегодняшний день Армения и армяне являются самыми верными и партнерами, и друзьями, и союзниками. Не знаю, тут надо думать еще мало того, что их находят, а кто за ними стоит.
Так считает московский адвокат Симон Цатурян. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Региональная российская пресса, предстоящий экономический форум в Санкт-Петербурге, проблема животных и безопасности на дорогах, а также итоги Международной ночи музеев. Таковы главные темы газет Владимирской области, с обзором которых в нашей программе Светлана Гоненко.
Информационное агентство Владимирской службы новостей публикует интервью с вице-губернатором Владимиром Веретенниковым, который отвечает за участие Владимирской области в Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Регион будет представлен на форуме как территория делового благоприятствования. Как подчеркнул Владимир Веретенников, благоприятствование в первую очередь связывается с созданием на территории области индустриальных зон. Виртуально на выставке будут обозначены 4 таких зоны – Владимирского моторотракторного завода, завода «Автоприбор», технопарк «Вязники» и индустриальный ВИ-парк, который предполагается разместить близ Лакинска. Конкретных задач, впрочем, не ставится, рассказывает вице-губернатор Владимир Веретенников.
Ставить конкретные задачи, заключить сколько-то договоров, привести какие-то деньги, наверное, так задача не ставится. Я считаю, что успехом уже является само участие в этом мероприятии. Другой разговор, что надо соответствовать и уровню, и целям, и задачам.
Одним из заметных событий международного форума будет осмотр экспозиции президентом страны. И хотя при огромных масштабах выставочных мероприятий шансы на то, что президент подойдет именно к стенду Владимирской области, минимальны, владимирские участники международного форума не исключают любых неожиданностей. «Важно, чтобы мы сами были в форме», — отметил Владимир Веретенников, — «а там уж как сложится». О попадающих в ДТП лосях пишет «Комсомольская правда» во Владимире. В заметке «Лоси бегут из леса и становятся виновниками аварий» сразу о трех происшествиях с участием диких животных. Майские зной, полчища комаров и мошек допекают даже лосей, и они выбегают на автотрассы. Днем водители еще могут избежать столкновения с диким зверем, а вот в сумерках с этим сложнее. В Александровском и Судогодском районах Владимирской области на дороге уже погибли лось и лосенок, а на днях совсем недалеко от Владимира столкнулся с лосем и перевернулся УАЗ. Животное погибло. По прогнозам охотоведов, с каждым днем количество подобных происшествий будет только расти. Кстати, как отмечает «Комсомолка», деньги на ремонт помятых крыльев, дверей и бамперов в случае такого ДТП ОСАГО не покрывает, только каска. Областная газета «Призыв» в материале «Музей длиною в квартал» рассказала о ночи в музее. Муромский историко-художественный музей в этом году присоединился к международной акции с таким названием. Практически музейным в ту ночь стал целый квартал на улице Московской в Муроме. Актеры в костюмах 18-19 веков разгуливали среди горожан. В общем веселье приняли участие и Петр I, и императрица Екатерина, и многие другие исторические персонажи. Для Радио Свобода Светлана Гоненко, Владимир.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню, главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Состояние солдата Романа Рудакова, с февраля ожидающего в госпитале имени Бурденко операции по трансплантации кишечника, резко ухудшилось. В Ставрополе с диагнозом пищевое отравление госпитализированы уже более 60 человек, 11 из них – дети. В Воронеже активисты оппозиционной коалиции «Другая Россия» проводят сегодня акцию в поддержку требований обеспечить соблюдение их гражданских прав. Первоначально планировался марш несогласных, однако местные власти его запретили, разрешив лишь митинг. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас главные экономические новости сегодняшнего дня. Инвестиционная программа российской электроэнергетики и рост вкладов частных лиц в российских банков. Эти новости на первых местах. У микрофона Сергей Синицкий.
Объем частных вкладов в российских банках увеличился в первом квартале 2007 года на 5,8%, это на 0,6% больше, чем годом ранее, и составил к началу апреля 4 триллиона рублей. Такие данные представило Государственное агентство по страхованию вкладов. По текущему обменному курсу объем частных вкладов в банках России составляет примерно 155 миллиардов долларов, или 15% объема ВВП России в 2006 году. Для сравнения, объем частных вкладов в банках Китая превышает 2 триллиона долларов, или 80% общего объема китайской экономики в 2006 году. Общий объем инвестиций в электроэнергетику России до 2020 года составит 13 триллионов рублей, то есть 500 миллиардов долларов, из которых почти треть будет направлена в территориальные и оптовые генерирующие компании. Такие данные привел, выступая сегодня на конференции в Москве, член правления РАО ЕС России Борис Вайзихер. Примерно 40% всех планируемых инвестиций придется на расширение сетевых мощностей электроэнергетики, 15% на атомную энергетику и 10-11% на гидрогенерацию. По прогнозам руководителей РАО ЕС России, темпы роста потребления электроэнергии в России в ближайшие 10 лет составят 3-3,5% в год. Совет директоров компании «Евразгрупп», крупнейшего в России производителя стали, одобрил покупку 50% акций компании «Южкузбасс-Уголь», на шахтах которой в последние два месяца произошли две крупных аварии, в результате которых погибли почти 150 человек. «Евразгрупп» уже владеет половиной акций «Южкузбасс-Уголь», которую она купила в конце 2005 года за 675 миллионов долларов. Консорциум трех банков – шотландского Royal Bank of Scotland, голландского Fortis и испанского Santander – предложил купить за 95 миллиардов долларов крупнейший банк Нидерландов – ABN AMRO. Это на 4 миллиарда долларов больше предложения от третьего по величине банка Великобритании – Barclays, представленного в конце апреля. Сумма любой возможной сделки делает ее крупнейшей в истории банковской индустрии мира. Официальный курс рубля к доллару на сегодня 25.88, на завтра 25.90, к евро на сегодня 34.83, на завтра, предположительно, 34.82. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.34.
Сергей Синицкий о главных новостях в российской и мировой экономике. Вы слушаете «Свободу в полдень». Нашу программу завершает традиционный спортивный обзор. Сегодня со мной в студии наш спортивный обозреватель Наталья Федотова. Добрый день, Наталья.
Добрый день, Марк.
Ну, начнем, пожалуй, как и в 9 часов с тенниса. В Париже сегодня очередной день турнира большого шлема Ролан-Гаррос. Правда, я смотрю, что ни один из матчей пока все-таки еще не начался.
Да, но отмечу, что, несомненно, главным спортивным событием в ближайшие две недели остается открытый чемпионат Франции. Это второй в сезоне теннисный турнир серии большого шлема. И действительно, пока сводки с кортов Ролан-Гаррос больше, наверное, относится к науке метеорологии, чем к спорту. Так и во второй день турнира, как и в первый, программа была значительно сокращена и снова из-за дождя. Однако россиянин Николай Давыденко свой матч завершил, победив в трех сетах итальянца Стефана Гальвани 6-3, 6-1, 6-1. Но женщинам повезло больше, они смогли завершить 6 встреч. Во второй круг вслед за Сериной Уильямс вышла и ее старшая сестра Винус. Она обыграла француженку Ализе Корне. Другая представительница США Эшли Харклроуд была сильнее Александры Возняк из Канады. Итальянка Татьяна Гарбин взяла верх над японкой Акикой Моригами. Нали из Китая выиграла у немки Сандры Клёзель. Австралийка Саманта Стосур у американки Джейми Джексон. И Михаэла Крайчик из Голландии у 31-й сейной на этом турнире француженки Сильви Бримон. В Национальной хоккейной лиге состоялся первый финальный матч розыгрыша Кубка Стэнли, в котором Анахайм одержал победу над Оттавой со счетом 3-2. Напомню, что серия продлится до 4 побед одной из команд. В Национальной баскетбольной ассоциации сыгран четвертый матч финала Западной конференции. Сан-Антонио одержал победу над Ютой 91-79, и счет в серии стал 3-1 в его пользу. Андрей Кириленко за 36 минут, проведенных на площадке, смог принести Юте всего 9 очков. В финальной серии до 3 побед чемпионата России по баскетболу среди мужских команд ЦСКА выиграл дома второй матч у казанского «Уникса», на этот раз со счетом 70-58, и ведет в серии 2-0 третий матч, и, если понадобится, четвертый, пройдут в Казани. В Екатеринбурге подходит к концу первый командный чемпионат мира по шахматам среди женщин. В понедельник состоялся предпоследний 8-й тур. Лидер соревнований сборной Китая с сухим счетом 4-0 разгромил аутсайдера турнира, команду Ботсваны. Россиянки одержали победу над шахматистками из Чехии 3,5 на пол очка. Еще два матча завершились с одинаковым счетом 3-1. Украина выиграла у Грузии, а Польша у Армении. И в ничью сыграли команды Германии и Вьетнама 2-2. Перед заключительным туром положение таково. Впереди Китай 15 очков, на 2 очка отстает Россия, на третьем месте с 12 очками идет Украина. Международная федерация автоспорта объявила вчера о начале расследования обстоятельств победы пилотов команды «Макларен» на этапе чемпионата мира «Формулы-1» в Монако. Напомню, что первое место там занял Фернандо Алонсо, а вторым финишировал его товарищ по команде дебютант королевских гонок Льюис Хэмилтон, который отстал всего лишь на 4 секунды. У чиновников федерации, по их заявлению, есть сведения о том, что руководители «Макларена» во время первого пит-стопа попросили Алонсо и Хэмилтона не торопиться и сохранить порядок их следования до конца. ФИА рассмотрит спорную ситуацию, чтобы понять, не был ли нарушен Международный спортивный кодекс, точнее его пункт 151c, в котором говорится о мошенничестве или ином действии, которое наносит ущерб интересам конкретного соревнования или автоспорта в целом. Ну и о том, какое наказание может понести Макларен в случае, если его вина будет доказана, пока не сообщается. Ну, а теперь, Марк, я думаю, в самый разгар небывалой московской жары, наверное, стоит вспомнить о хоккее для того, чтобы хотя бы виртуально как-то охладиться. Несмотря на то, что завершился чемпионат мира и подходит к концу розыгрыш Кубка Стэнли, сказать, что сезон близится к концу, нельзя. Хоккейный сезон не заканчивается никогда, и залогом тому служит невероятная активность международной и отечественной хоккейной бюрократии, целью которой является распространение процесса глобализации на хоккей, рассказывает специалист по экономике большого спорта профессор Роберт Воскиричан.
Закончившийся в мае чемпионат мира по хоккею в Москве, с точки зрения игры, никаких особых откровений нам не явил. И это, в общем, подтверждается и нашими визуальными наблюдениями дилетантскими, и мнением экспертов, которые досконально разбираются в хоккейной игре. Что касается других событий, то имеет смысл остановить внимание на двух довольно интересных заявлениях, которые прозвучали из уст, скажем так, хоккейных бюрократов в дни чемпионата мира по хоккею в Москве. И именно были приурочены эти заявления к хоккейному форуму, или, как мы его иногда называем, хоккейному мундиалю. Наиболее громкое заявление сделал, конечно же, президент Международной федерации хоккея Рене Фазель, который объявил о том, что с 2008 года возобновляется противостояние на клубном уровне между лучшими командами Европы и лучшей командой НХЛ. Хотя, в общем-то, непонятно, будет ли это чемпион, обладатель Кубка Стэнли, пока это не решено. Но то, что это будет одна из самых кассовых, зрелищных и сильных команд НХЛ, это безусловно. Кубок получил название «Кубок Виктории» по имени катка «Виктория Скейтинг Ринг», на котором по некоторым данным, в 1875 году состоялся первый официальный матч по хоккею. Да и вообще, все это заявление полно символизма. И этот кубок Виктории. Например, стартовый матч состоится в сентябре 2008 года и будет приурочен к столетию Международной федерации хоккея. Конечно же, этот турнир весьма и весьма знаменателен с той точки зрения, что впервые за многие десятилетия лучшие хоккейные клубы Европы, я думаю, что среди них будет как минимум одна российская команда, померится силами со своими соперниками из НХЛ. Последний, по-моему, если мне не изменяет память, датируется концом 80-х годов, если не серединой. То есть как минимум лет 20 ничего подобного не было. Кубок достаточно неплохо будет финансироваться. Его совокупный бюджет составляет почти 17 миллионов швейцарских франков, а призовой фонд 1 миллион франков, который получат команды финалисты Кубка Виктории, то есть победитель и его соперник. Ну, очевидно, победитель получит, видимо, может быть, процентов 60, если не больше. Меньшая часть достанется финалисту, неудачнику, скажем так. Спонсор тоже известен, это некто господин Стейнбек, американский миллиардер, медиамагнат со шведскими корнями. Что касается наших отечественных бюрократов, хоккейных, они тоже не отстали и тоже сделали несколько громких заявлений, как на пресс-конференциях, так и на встрече хоккейной дружины России во главе с Третьяком и Быковым в Ново-Огарёво с президентом Путиным. И там, в общем-то, речь идет о том, чтобы расширить российскую хоккейную суперлигу на запад и на восток. На запад, это имеется в виду, туда будут включены команды из Латвии, Белоруссии и Украины. Собственно, согласие этих стран и этих команд есть. А на восток имеется в виду 3 клуба из Казахстана. Таким образом, если перефразировать знаменитую фразу Ломоносова о том, чем будет прирастать богатство российское, то хоккей российский будет прирастать Балтией, Белой и Малой Русью и бескрайними просторами Евразии.
Судя по словам нашего экономического эксперта, профессора Роберта Воскричана, у функционеров и российского, и мирового хоккея планов громадье. Если хотя бы часть из них исполнится, то думаю, что любители этого замечательного вида спорта заживут гораздо более интересной и насыщенной событиями жизни. Ну, вернемся к дню сегодняшнему. Главное спортивное событие ожидается на кортах Парижа, где проходит открытый чемпионат Франции по теннису. На сегодня запланировано провести там аж 82 матча, включая недоигранные вчера. Ну, прогноз на сегодня, по крайней мере, с утра был более благоприятным, чем предыдущие дни. Есть надежда, что все-таки дождь не вмешается в соревнования. Но об этом мы узнаем через несколько минут, потому что начало матча запланировано на 11 часов по парижскому времени, то есть, соответственно, на 13 часов по московскому.
Спасибо, Наталья. О главных спортивных событиях сегодняшнего дня в наших информационных программах сегодня рассказывала Наталья Федотова. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, редактор Михаил Соленков, продюсер Михаил Косторов. И не пропустите, после выпуска новостей ток-шоу «Человек имеет право». Сегодня обсуждаем право на защиту от провокации правоохранительных и судебных структур. Участники передачи – лидер общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев, кандидат юридических наук Илья Рассолов и пострадавшие Альмира Жукова, Владимир Назаров и Дмитрий Пыслари, ведущий Карен Агамиров. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Как и прежде случалось в нашей истории, на американцев напали, но недооценили.
Махмуд Аббас призвал палестинские группировки прекратить ракетные обстрелы юга Израиля.
Для Турции Грузия является стратегическим партнером.
2/3 жертв – это более 140 имен. Журналисты России понесли в мирной жизни.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».